Павел Смолин. Мусбат 79. Читает Антон Ракутов. Глава 1. Банкет кончился ровно тогда, когда должен был. То есть слишком поздно. Я вышел на крыльцо ресторана «Казань» и остановился. Внутри еще гудели. Витька орал что-то в микрофон. Кто-то смеялся так, что было слышно через закрытую дверь. За столами допивали последнее. 25 человек нашего потока. Завтра разъедемся. Кто в Москву, кто на Дальний Восток, кто куда пошлют. Меня послали в Екатеринбург. Штабная работа. Серьезная должность для свежеиспеченного старлея. Я прислонился к стене и закурил. Чужую сигарету. Стрельнул у Ломова еще за столом. Своих не было и не было принципиально, но сейчас был особый случай. 5 лет, выпуск, завтра в войска, сегодня можно. Дверь хлопнула, рядом встал Серега Ломов. Однокурсник, здоровый, краснолицый, с галстуком на бекрень.
«Тяпкин, ты че слинял? Там Витька сейчас тост за нас говорит, длинный».
«Слышу, поэтому и вышел». «Ну и зря». Серега достал свою пачку, закурил, посмотрел на темную улицу.
«Слушай, ты реально в ЕКБ хочешь? Штаб, бумаги, строевые смотры?»
«Не хочу, но пошлют».
«Я бы попросился куда живее».
Я посмотрел на него. Серега был из тех людей, которые всерьез считают, что армия — это приключение. Обычно это проходит после первого настоящего дежурства. Иногда не проходит. Тогда получается либо хороший офицер, либо большая проблема.
«Живее бывает по-разному», — сказал я.
Он пожал плечами и ушел обратно. Дверь закрылась, музыка стихла. Июнь пах тополями. Тем самым запахом, теплым, чуть пыльным, с привкусом чего-то детского, который каждый раз кажется новым, хотя ты точно знаешь, что он будет. Тополиный пух лежал на асфальте белыми клочьями, и в свете фонаря казалось, что кто-то разобрал подушку прямо посредине улицы. Хотелось идти куда-нибудь просто так. Не домой, не в общагу собирать чемодан, просто по улицам, пока ноги несут и ночь не кончилась. Казань спала. Темные окна панельки напротив, только в одном, третий этаж, синеватый отсвет телевизора. Кто-то не спит, смотрит ночную программу, пьет чай, не знает, что внизу стоит свежеиспеченный старший лейтенант Тяпкин Алексей Сергеевич и думает о том, что жизнь — довольно странная штука. С крыши панельки донесся скрежет, резкий, металлический, будто что-то тяжелое сдвинулось по жести. Я машинально поднял голову. Секунда тишины. Потом голос сверху, расстроенный, почти виноватый. «Осторожно!» Я успел подумать, что это странное предупреждение. Обычно кричат «до», а не во время. Треск, темнота. Первый холод. Не тот мягкий июньский холодок, что бывает после полуночи, а другой, плотный, давящий, пропитавший все насквозь. Я лежал на чем-то жестком. Попробовал вдохнуть — получилось. Попробовал пошевелить пальцами — получилось, но странно. Как будто между мозгом и руками появилась лишняя прокладка. Второе — запахи. Портянки, солярка, пыль, сухая, горьковатая, незнакомая и еще что-то. Спрессованный запах многих людей в одном помещении. Я поднес руку к лицу. В тусклом свете откуда-то сбоку, через маленькое окно под потолком, сочился желтый фонарный отсвет. Я увидел чужую ладонь. Смуглую, с обломанным ногтем на указательном, с мозолью на подушечке большого. Короткие пальцы, широкое запястье. Не моя рука. Я лежал и смотрел на нее. Долго, секунд 30, наверное. Потом сказал себе «Ладно». Потом сел. Это потребовало усилий. Не потому что болело, а потому что тело было другим. Центр тяжести чуть ниже, мышцы работали с другим откликом. Как пересаживаешься за другой руль, похожий, но нужно подстроиться. Казарма. Двухъярусные деревянные нары, человек 20 спит. Кто-то храпит в дальнем углу, методично, как метроном. Кто-то бормочет во сне не по-русски, мягкие согласные. Окно маленькое, за ним клочок темного неба. Я это знал. Стоп. Я это знал не потому, что был здесь, а потому, что тело помнило. В теле жила чужая память, доступная, как читаешь чужой дневник и понимаешь, о чем он, хотя писал не ты. Меня звали Ренат. Это пришло само, без усилий. Ренат Ильясов, 22 года, набережные Челны. И следом, кусками, как карточки из картотеки, образы. Дед Хасан встает до рассвета, каждый день в любой мороз. Стелит на пол коврик, старый, с вытертым узором, зеленый по краям и красный в середине. Встает на колени и молится. Тихо, едва слышно. Лоб касается коврика. Раз, еще раз, еще. Маленький Ренат подглядывает в щель двери. Утром спросил отца. «Дед с кем-то разговаривает?» Отец сказал: «С Богом». Подумал и добавил: «Так у нас принято». Мать в платке. Не всегда, только дома. На улице обычная советская женщина, сменщица на конвейере КамАЗа, депутат профсоюзного комитета. Дома платок и руки пахнут тестом. В большие праздники на кухне появлялся чак-чак, золотистые жгутики, мед, хруст. Редко. Именно поэтому счастье. Все это было чужим, и все равно защипало где-то, пока шло. Я мотнул головой. Ладно, разберем по порядку. Тяпкин Алексей Сергеевич. Старший лейтенант, год рождения 1997, год смерти, судя по всему, 2025. Способ смерти — кирпич с крыши. Обидно и нелепо. Ренат Ильясов, рядовой, 154-й отдельный отряд специального назначения, мусульманский батальон, Кабул, декабрь 1979. До штурма дворца Амина 3 дня, максимум 4. Это я знал точно, не из памяти Рената, из своей. Третий курс Академии Генштаба, преподаватель Михалыч, сухой дед с орденскими планками, который вел историю специальных операций. Операция «Шторм-333» 27 декабря 1979 года. Штурм дворца Таджбек. Мусульманский батальон, одна из главных ударных сил. 79 погибших с советской стороны. С нижних нар зашевелился Давлет. Я знал, кто это. Из памяти Рената автоматически. Давлет Аннаев, туркмен из Мары. 20 лет, пятеро братьев дома. С ним можно. Он поднял голову, круглое темное лицо, сонные щелки, глаз.
«Чего не спишь?»
Тихо, чтобы не будить остальных. «Приснилось что-то», — сказал я. Голос вышел немой, ниже, хрипловатее. Голос Рената. Я медленно отметил это и убрал в сторону. Потом. «Плохое? Странное?» Давлет помолчал секунду. «Я тоже сегодня видел странное». Он зевнул, прикрыв рот рукой. «Мать приходила. Что-то говорила, а я не слышал. Наверное, к погоде?» «Наверное», — согласился я. Он кивнул и лег обратно. Через минуту снова дышал ровно. Я сидел и смотрел в темноту. 79 человек. Цифра из учебника. Холодная, аккуратная, без лиц и имен. Давлет, который только что со мной разговаривал, войдет он в эти 79 или нет, я не знал. История сохранила итог, не состав. Это было неприятное незнание. неприятнее, чем казалось бы. Первое правило — не выделяться. Вести себя как Ренат. Память есть, использовать. Второе — не умничать. Я рядовой. Рядовые не командуют и не умничают. Рядовой, который ведет себя как офицер, — это вопросы. Третье — выжить. Базовый приоритет. Все остальное потом. За окном начинало сереть. Казарма поднялась в 6. Барсуков включил свет, резкий, казенный, и сказал подъем таким тоном, который, видимо, говорил это каждый день. Без интонаций, просто информация. Люди вокруг начали шевелиться, кряхтеть, спускаться с нар, нашаривать ботинки. Я сделал то же самое. Руки Рената знали, где что лежит. Умывальник находился на улице. Длинный железный желоб, вмерзший в холодное декабрьское утро. Я встал в очередь, подождал, подставил ладони под ледяную воду. И увидел себя. Над желобом висело небольшое мутное зеркало, треснутое в пятнах. В нем стоял незнакомый человек. Смуглое, скуластое лицо, темные глаза, короткая стрижка. Молодой, лет 20-22. Острые скулы, сросшиеся у переносицы брови. Я поднял руку, человек в зеркале поднял руку. Потрогал щеку, он потрогал щеку. Стоявший сзади боец нетерпеливо кашлянул. Очередь стоит. Я отошел, вытер лицо казенным полотенцем, грубым, как наждак. Ладно, вот так я теперь выгляжу. Это нужно просто принять и идти дальше. Столовая была большим деревянным бараком. Длинные столы, скамейки, запах вареной каши и чего-то жареного. Я взял поднос, встал в очередь. Раздатчик, узбек, пожилой, с красным лицом, наложил мне кашу и плеснул в кружку чаю. Каша была серая, с комками, чай крепкий, почти черный, без сахара. Я сел рядом с Давлетом. Напротив устроился незнакомый боец. Высокий, худой, с умными, беспокойными глазами. Ел быстро, читал что-то одновременно. Держал книгу под столом, скашивал взгляд. Память Рената дала подпись. Бахтиер Рахимов, таджик, из Душанбе. Отец профессор, сам не доучился в политехе. Призвали.
— Ты новенький?
— спросил он, не поднимая глаз от книги. — Ильясов, татарин.
— Вижу, что не узбек. Он перевернул страницу. «Рахимов. Откуда?»
«Набережные Челны».
«КамАЗ», — сказал он.
«КамАЗ», — подтвердил я.
«Мой дед туда ездил. На экскурсию от завода. Говорил, огромный. Пустое место, а потом раз и целый город».
Давлет справа ел молча, методично, с тем спокойствием, с которым, судя по памяти Рената, делал все. Поднял взгляд на меня, коротко, оценивающе, и снова опустил. «Давлет Анаев», — сказал он.
«Мара».
«Знаю».
Он чуть прищурился. «Откуда?»
«Говорил вчера», — соврал я. Давлет подумал секунду, кивнул. Может, и говорил, не помню. И вернулся к каше. Я ел и слушал. Столовая гудела. 30-40 человек. Разговоры в полголоса. Узбекский, таджикский, туркменский — все это смешивалось с русским, образуя странный фон. Где-то в дальнем конце смеялись над чем-то, смех короткий, солдатский. За соседним столом двое спорили о чем-то. Я разобрал только интонацию, не слова.
«Тебя как сюда занесло?»
— спросил Бахтиер, убирая, наконец, книгу под бедро.
«В Музбат».
«Направили».
«Направили», — он покивал. «Нас всех направили. Я имею в виду, зачем татарина в мусульманский батальон?
Ошибка в документах, говорят».
«Говорят». Бахтиер отпил чаю, поморщился. Горячо. «Мой отец говорил, что в советской армии ошибок в документах не бывает. Бывают решения, которые не объясняют».
«Мудрый», — сказал я.
«Очень».
Он вздохнул.
«Именно поэтому я здесь, а он там. Лучше бы чуть глупее был. Может бы, меня предупредил вовремя».
Давлет перестал жевать.
«Предупредить о чем?» — спросил он.
«Ну...» — Бахтияр пожал плечами. «Не идти в политех, пойти в другое место, получить бронь».
«Бронь от армии?»
«От этой армии. В это время, в это место».
Давлет смотрел на него.
«Ты не хочешь служить?» — спросил он.
Без осуждения, просто уточняя.
«Я уже служу», — сказал Бахтиёр. «Хочу или нет, неважно, раз уже здесь». Он взял ложку. «Это я вообще философски».
«Философски», — повторил Давлет. Попробовал слово на вкус. Видимо, остался доволен. Убрал обратно в запас. Я доел кашу. Первый завтрак в теле Рената Ильясова, 154-й ООСПН, Кабул, декабрь 1979-го. Каша серая, чай черный. Рядом туркмен, который молчит, и таджик, который философствует. Жить можно. Мне нужно было освоить это тело, этих людей и эту ситуацию за 3 дня. Потом штурм. Я встал, убрал поднос. Вполне рабочие условия. Первые дни шли, как первые дни везде. Быстро и одновременно бесконечно. Распорядок я знал из памяти Рената, поэтому не позорился. Подъем, завтрак, занятие, обед, снова занятие, ужин, отбой. Барсуков гонял по плацу, учение по тактике, техническое обслуживание техники. Все это я делал правильно. Может, немного правильнее, чем нужно для рядового. Но Барсуков пока молчал. Молчать было главным правилом. Я разбирал чужую память как картотеку. Методично, без спешки. Вот Рустам Юлдашев из Самарканда, старослужащий, следит за порядком по-своему. Вот Фарид Юсупов, тихий, верующий, из хорошей семьи. Вот Санжар Каримов, молодой, улыбчивый, из кишлака под Ферганой. Лица, имена, характеры. Память Рената давала все это. Я только укладывал по полкам. На третий день после завтрака Барсуков подошел ко мне у казармы.
«Ильясов?»
«Да?»
«Сегодня занятие по тактике с лейтенантом Грековым. Идешь?»
Это было не вопросом. Я пошел. Греков, молодой, лет 25, с той особенной уверенностью недавнего выпускника, объяснял действия отделения в обороне. Рисовал схемы на доске, спрашивал. Бойцы отвечали вяло, не потому что не знали, просто занятие было обязательным и поэтому неинтересным.
«Ильясов», — Греков ткнул пальцем в схему. «Фланг противника вышел на рубеж 50 метров. Ваши действия?»
Я знал ответ. Не только знал. Видел 3 варианта ответа с разбором каждого, потому что именно этот тактический сценарий разбирался на 2-м курсе Академии в теме действия стрелкового отделения при внезапном контакте.
«Отход перекатами», — сказал я. «Первая пара отходит, вторая прикрывает, третья пара прикрывает первую после смены позиции».
Греков смотрит на меня секунду.
«Правильно», — он повернулся к доске. «Все слышали?»
Я почувствовал взгляд сбоку. Барсуков стоял у стены и смотрел на меня с тем прищуром, которым смотрят, когда что-то замечают, но пока не понимают, что именно. Я уставился в окно. После занятия он догнал меня у входа.
«Где учился?»
«В школе», — сказал я. «Просто читал много». Барсуков стоял и смотрел. Потом кивнул. Коротко, как ставит запятую, не точку, и ушел. Ладно, засветился немного, бывает. Главное не повторять. В тот же вечер кто-то из дальнего взвода получил письмо из дома. Это было событием. Почта шла долго и нерегулярно. Письмо ждали. Боец, молодой узбек, Ренат знал его в лицо, но не по имени, вышел в центр казармы и начал читать вслух. Читал по-русски, медленно, с акцентом, иногда запинаясь. Мать писала про огород. про то, что помидоры в этом году хорошие, про соседа Мирзо, который починил забор и теперь хочет денег, про младшего брата, который плохо учится в школе. Пусть Акбар напишет ему письмо, он его слушается. Про погоду, дожди, потом снова солнце. Про то, что она молится за него каждый день. Пусть Аллах хранит. Казарма слушала тихо. Кто-то смеялся, негромко, когда про соседа Мирзо и забор. Потом смех утих сам собой. Акбар дочитал, сложил листы, убрал в конверт, постоял секунду с этим конвертом в руках.
«Хорошее письмо», — сказал Давлет.
«Да», — сказал Акбар. Это был весь разговор. Я лежал на нарах и смотрел в потолок. Думал о матери Рената, которая сейчас, в декабре 1979-го, в Набережных Челнах, не знает, где ее сын и что с ним будет, которая, может, тоже пишет письмо про КамАЗ, про деда, про погоду, про то, что молится каждый день. Письмо придет сюда, его будет читать я. Это была странная мысль, и я не стал ее додумывать. На следующее утро нам выдали дополнительные магазины. Никто ничего не объяснял, просто принесли ящик, Барсуков раздал, велел держать при себе. Я взял, пересчитал, убрал. Рядом Давлет взвешивал магазины на ладони. Проверял, что ли?
«Завтра», — сказал он.
«Что завтра?»
«Идем завтра».
Он убрал магазины в подсумок.
«Когда дают лишние магазины, идут завтра».
«Откуда знаешь?» Давлет посмотрел на меня.
«Второй год здесь», —
сказал он просто. Я кивнул. Смотрел на свой автомат. АКМ 1967 года выпуска, судя по клейму на цевье. И думал о 27 декабря. Завтра. Вечером в казарме было тише обычного. Не тишина отдыха, тишина ожидания. Другая. Бахтиер не доставал тетрадь. Фарид сидел на нарах и смотрел в стену. Барсуков прошелся, проверил снаряжение у каждого, ничего не сказал. Перед отбоем Фарид опустился на колени рядом со своими нарами. Никто не прокомментировал. Я лег и смотрел в потолок. Дерево, пятна сырости, гвоздь торчит криво. Снаружи декабрьский Кабул, холод, тишина. Около двух ночи в казарме не спал почти никто. Это не обсуждалось, просто темнота была живой. Слышно было дыхание, люди ворочались. Давлет спустился с нар и сел рядом со мной. Просто сел, без объяснений.
«Юра Савельев не спит», — сказал он тихо.
«Кто?»
«Из второго взвода. Мы с ним в одном автобусе ехали от военкомата. Ашхабад».
Пауза.
Он всегда перед важным не спит. Потом говорит, зачем волноваться, все равно будет, как будет.
«Умный», — сказал я.
«Не знаю, просто такой».
Давлет смотрел в темноту.
«Хочет на механика выучиться, после армии. Говорит, машины ему нравятся, любые».
Я смотрел в темноту. «Выучиться», — сказал я. Давлет не ответил. Посидел еще немного, потом полез обратно на нары. Я лежал и думал о Юре Савельеве, которого не знал. О том, что 79 — это 79 отдельных людей. У каждого свое — машины, или мать в платке, или огород с хорошими помидорами в этом году. Заснул под утро, ненадолго, и сразу проснулся от голоса Барсукова.
«Подъем! Боевая готовность!»